Давайте сейчас откроем Библию на 21 главе Евангелия от Луки. Луки, 21 глава. Хочу прочитать вам этот довольно знакомый отрывок из Священного Писания, чтобы закрепить его в памяти. А затем проведем его разбор, который, надеюсь, будет назидательным. Луки, 21 глава, с 1 стиха. Об Иисусе в тексте сказано: «Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты. И сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила. Ибо все те от избытка своего положили в дар Господу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Если вы сейчас сами в себе думаете: ну, вот еще одна проповедь о жертвенном даянии, то это вполне справедливое предположение. Ввиду общепринятого применения этого текста. Он всегда используется в качестве примера того, что мы должны жертвовать, как эта вдова. Но прежде чем перейти к самому истолкованию, обратим внимание на контекст происходящего. Это было в среду Страстной недели. Это последняя неделя жизни нашего Господа. В понедельник он вошел в город, во вторник он очистил храм, в среду целый день он учил народ в храме, а ему противостояли лжерелигиозные иудейские вожди, пытавшиеся уловить его в слове, чтобы найти повод казнить его. Всякий раз своими ответами он приводил их в молчание, приводил их в замешательство своими ответами, ввиду чего им приходилось лгать и выдумывать причину для его казни римлянами в пятницу. У них больше нет вопросов. Все кончено. В ту среду, проучив целый день, он уже не обращается к толпе, изменчивой толпе, которая ранее приветствовала его как мессию и которая вскоре после этой среды будет криком требовать его крови. В общем, ему больше нечего сказать толпе. Ему больше нечего сказать лжерелигиозным вождям. Обличив их, он сделал им последний призыв, а также сделал последний призыв толпе. Кстати, проследите за ходом мысли, потому что в 21 главе, начиная с 5 стиха, речь идет о суде. Уже не звучит призыв. Трехлетнее служение нашего Господа подошло к концу. Больше не звучит евангельский призыв, больше никаких разъяснений толпе и вождям. Он свое дело совершил. А они в итоге решили, что он не мессия, которого они ожидали, и они, вожди и народ, отвергли его. Так что с 5 стиха начинается длинное пророчество о гибели, о суде. Суде, который будет произведен в 70-м году об уничтожении храма, города и народа израильского, и о суде Божьем, который начнется с 70-го года и продлится до возвращения Иисуса Христа, все эти 2000 лет до пришествия нашего Господа. К тому же, последние стихи 20 главы – это явно слова осуждения: «Остерегайтесь книжников». Это предупреждение народу об их коварстве. И Лука показывает предупреждение нашего Господа в отношении фарисеев и книжников всего лишь в нескольких стихах. Матфей же приводит полностью его проповедь, об опасности этих лжерелигиозных вождей. Это 23 глава с 1 по 39 стихи. Он произнес суд над вождями, а также суд над народом, следующим за этими вождями и отвергающим его. И вот между осуждением лжевождей и произнесением суда, который продлится до пришествия Иисуса и уже длится 2000 лет, находим краткий эпизод о вдове, положившей 2 лепты в храмовую сокровищницу. Возникает вопрос, а какое это имеет отношение к теме? К чему это здесь? Зачем Иисус вставил размышления о вдове, дающей пожертвование в храме, в этот раздел между обличением лжевождей, а также всего народа, следующего за ними, и произнесением суда над храмом, над городом и над народом, суда, который продлится до второго пришествия? Зачем это здесь? Комментаторы единодушны в том, что здесь наш Господь приводит нам небольшой пример истинного поклонения на фоне лжепоклонения, преобладающего в храме. Они утверждают, что это прекрасная небольшая история на фоне безобразия, немножко света посреди тьмы. Пример самоотверженного даяния на фоне эгоизма духовных вождей. Таково традиционное, общепринятое толкование этого текста. В общем, исследователи единодушны в том, что это урок о даянии, но почему-то они не могут прийти к согласию, в чем состоит урок. И если просмотреть, скажем, 25 или 30 или 50 или 100 комментариев по этому тексту, то в них можно найти множество уроков. И не все они перекликаются. Вот некоторые встречающихся версий. Согласно одной из них, Иисус учит, что мера жертвенности не в том, сколько ты отдаешь, а сколько у тебя остается после пожертвования. Вот это мера жертвенности. Мера – это не то, сколько жертвуется, но сколько остается. Вот такой урок Господь пытается преподать нам, и многие красноречиво излагают его. Другая версия, вторая, гласит, что истинная мера – это готовность к самоотречению, готовность поплатиться. Это, по сути, первая версия, только выраженная другими словами. Но суть самопожертвования состоит в том, какая жертвуется доля от имеющегося в процентном соотношении. У этой женщины доля пожертвования была явно самой высокой, все имеющейся. Так что суть в том, какую долю ты отдаешь. Третья версия, также перекликающаяся с первыми двумя, состоит в том, что истинная мера любой жертвы – это отношение, с которым ты это делаешь. Делаешь ли ты это самоотверженно, кротко, смиренно, из любви к Господу, из преданности Господу, уповая на Господа? Как сказано, у вдовы осталось меньше всех, она отдала наибольшую долю и, наверное, самым лучшим отношением. В-четвертых, согласно еще одной версии, предлагаемой некоторыми, жертва поистине благоприятная Господу – это когда ты отдаешь все и даешь обет бедности. Практически все комментаторы этого текста отстаивают эти версии и их вариации. А учителя красноречиво все их излагают. А сейчас я должен вам признаться, что несмотря на популярность этих взглядов, несмотря на общепринятость этих взглядов, я не нахожу уместным ни одно из этих толкований. Ни одно. Практически все эти толкования здесь не к месту. И вы знаете мое отношение к натянутому толкованию библейского текста. Нехорошо это. Вы спросите, почему ты говоришь, что эти толкования натянуты? А потому что Иисус ничего подобного не говорил. Иисус никогда ничего не говорил о том, сколько следует оставлять себе, какую часть, с каким отношением, или же чтобы и мы поступали так же, отдавая все, ничего подобного. Иисус никогда такого не говорил. Он не утверждал, что богатые жертвовали сравнительно мало, оставляя себе слишком много. Он не говорил, что богатые жертвовали слишком малую часть. Он не сказал, что вдова отдала столько, сколько надо. Он не говорил, что у богатых было плохое отношение, а у вдовы было хорошее или радушное отношение. Он не говорил этого. Вообще-то, он ничего не говорил об их жертвенности, а только то, что она дала больше всех. Он не уточняет, почему или с каким отношением она должна или не должна это делать, или они должны или не должны это делать. Мы видим только ее внешнее действие. Она поступила не лучше или хуже, безразличнее, смиреннее, надменнее, эгоистичнее, бескорыстнее других. Не делается никаких оценок в отношении истинных мотивов ее поступка. Ничего не сказано об ее отношении или радушии. Она могла поступить так из преданности, она могла сделать это из любви, она могла действовать под гнетом вины, она могла действовать из страха. Мы не знаем, потому что Иисус не уточняет, ничего не говорит о богатых, ничего не говорит о вдове, не делает никаких выводов, не выводит никаких принципов, ничего не заповедует, ничего не разъясняет. Почему? Потому что не в этом суть. Мне ясно одно. Если Иисус хотел бы сказать что-то в этом духе, то Он бы это сделал. Если бы он хотел сказать, теперь вы должны жертвовать, как эта вдова, у нее было хорошее отношение и отдала наибольшую долю, оставив себе меньше всех, и вот такое жертвенное даяние является для нас примером для подражания, он не говорит такого. Не говорит ничего. Значит, замысел истории не в том, чтобы преподать эти уроки. Ее замысел не в том, чтобы научить нас о долях, о том, сколько следует оставить себе, об отношении. Эта история вовсе не урок о том, как нужно жертвовать. Если что и ясно в этой истории, и в этом вся суть, если что и ясно, то это что она отдала все. Если можно извлечь из этого один урок, то он очевиден и не нуждается в разъяснении. Это то, что Бог ожидает, чтобы вы отдали 100% имеющегося у вас. Это абсурд. Это бессмыслица. Это безответственно. Это нелепо. Эта история не подразумевает обсуждение принципов даяния. Иисус отметил только то, что, положив две лепты, она пожертвовала сравнительно гораздо больше, чем все остальные. Ибо все те от избытка своего положили, то есть у них в запасе осталось еще. А она же от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. Больше ничего не сказано. Нет никаких указаний на то, что Господь высоко оценил ее поступок, никаких указаний на то, что Господь возлюбил ее, похвалил ее, никаких указаний на то, что теперь она попадет в Царство Божье, никаких призывов ученикам достать из своих скудных кошельков и положить в сокровищницу все содержимое. Дескать, если это осилила вдова, то и для учеников Иисуса это должно быть посильно. И если она была истинно духовной, то, стало быть, и они должны быть истинно духовными. Вот поэтому я не нахожу уместным ни одно из традиционных объяснений этого текста. Знаю лишь одно. Господь не требует, чтобы вы отдали 100% имеющегося у вас и ничего не оставили себе. Но именно такой принцип можно вывести из этого текста. И это единственный очевидный принцип. К тому же, зачем вставлять принципы даяния в такой контекст? Здесь неуместна вставка. О, кстати, поговорим немного о даянии. А какое вообще это имеет отношение к теме? Господь не делает никаких замечаний о даянии. А только то, что она отдала больше других, сравнительно с тем, сколько у нее было. она не получает похвалу, они не осуждены, не обсуждается ничье поведение или отношение к даянию. И наш Господь не выводит никаких принципов даяния. Эта история рассказана не с целью рассмотрения этих вопросов. Господь ничего не говорит об этом, потому что не об этом здесь речь. И если посмотреть на предыдущий и последующий контекст, то там речь идет об осуждении лукавых духовных вождей и порочной религиозной системы, которую ждет гибель. Кстати, в 5 стихе, сразу же в следующем отрывке, некоторые говорили о храме, украшенном драгоценными камнями и жертвенными дарами, а он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». Эта небольшая вставка находится в контексте обличения лжерелигиозной системы и произнесения суда над этой системой, суда, продолжающегося и по сей день. Так все-таки, о чем здесь идет речь? И я хочу подчеркнуть еще несколько моментов, прежде чем мы рассмотрим текст. Этот текст понятен. Любой может прочитать его и прочитать точно то, что здесь сказано. В нем нет особой глубины, в нем нет глубочайшего скрытого тайного смысла. Это не один из глубочайших духовных уроков, это не одно из величайших откровений Священного Писания. Это не одна из поведанных Иисусом величайших великолепных истин, преисполненных глубочайшего смысла. Все просто и ясно. Он видел, как вдова положила больше других, то есть ее религиозный опыт обошелся ей дороже, чем остальным, ибо ей он стоил всего. И все тут всего лишь констатация. И учеников это не смутило. У них не возникло вопросов, это было вполне очевидно. Вот что еще стоит учесть. Этот случай толкует в качестве примера жертвенности для христиан. Дескать, Иисус был доволен ее поступком, здесь об этом не сказано. Здесь вообще не об этом речь. Не сказано, что Иисус был доволен ее жертвой, не сказано, что Иисусу было угодно ее отношение, ничего не сказано о его отношении. Да и вообще, я считаю, что на самом деле ее поступок был вовсе не угоден. Я считаю, что он был ему более чем не угоден. Я думаю, что он возмутил его. Я думаю, что ее поступок разгневал Иисуса. Позвольте выразить это следующим образом. Как бы вы себя чувствовали, вы человек, любящий Господа, человек, любящий брата своего и заботящийся о людях, заботящийся об их нуждах, как бы вы себя чувствовали, увидев бедную вдову, имеющую всего 2 монеты для того, чтобы купить себе пропитание, отдающую эти 2 гроша религиозной системе, как бы вы себя чувствовали? Вы сказали бы: что-то в этой системе не так. В системе, отнимающей вдовы последние 2 гроша. Вы бы так сказали, и вы были бы правы. Отдать последние 2 гроша лжерелигиозной системе, как вам такое? Вот бедный, нищий человек жертвует своей религией последнюю надежду на жизнь, а пойдя домой, возможно, умрет. Вы были бы вне себя. Вы чувствовали бы себя ужасно, вы почувствовали бы отвращение. Любая религия, построенная на костях нищих, это лжерелигия. Какая жалкая, заблудшая, несчастная, бедная, бесправная женщина. Печальная, прискорбная картина. И я думаю, что именно так Иисус на это смотрел. Именно так. Он видел, что эта порочная система отнимает у вдовы последние 2 гроша. Она была в отчаянии, полагая, что в той законнической системе за 2 гроша можно приобрести какое-то благословение. Своим законопослушанием, ведь раввины утверждали, что подаянием можно приобрести себе спасение, можно купить вход на небеса, можно облегчить свою участь, исправить отчаянное положение. И современные, так называемые евангелисты, называют это семенами веры. «Отдайте мне свои деньги, и Господь их вам приумножит». Господь не хочет, чтобы вдова отдала свои последние 2 гроша. Такого в Библии вы нигде не найдете. Это последнее, что Господь требовал бы от вдовы. Откроем на минутку 15 главу Матфея, и я вам это покажу. 15 глава Матфея. Здесь фарисеи и книжники снова противостоят Иисусу, они злятся, потому что ученики не выполняют установленное ими ритуальное омовение рук. Итак, они говорят: «Зачем ученики твои, 2 стих, приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Видите, что они сделали? Создали лжерелигиозную систему во имя Божье, лжерелигиозную систему, нарушавшую заповедь Божью. И тут прекрасная иллюстрация того, как они это делали. Смотрите, как интересно. «Ибо Бог заповедал», еще в Исходе 20 главе и в Второзаконе 5 главе, «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать. И злословящий отца или мать смертью да умрет». Вот это да. «А вы говорите», вы только послушайте, «Если кто скажет отцу или матери, дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался». Вот так они говорили. Они должны были поддерживать свою мать и отца. Почитание своего отца и матери состоит в удовлетворении их потребностей. И чтобы уклониться от этого, выставляя на показ свою праведность и купить себе спасение, вместо того, чтобы помогать своей матери или отцу, они говорили: «Ну, мы же жертвуем Богу», оставляя свою мать и отца на произвол судьбы. Так что своим обычаем жертвовать Господу средства за счет нуждающихся они нарушали закон Божий. В 6 стихе он говорит: «Вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Лицемеры. В 9 стихе он говорит: «Тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Хочу донести вам следующую мысль. Бог заботится о нуждах людей. Согласно 10 заповедям, на детей возлагается ответственность по обеспечению своих родителей, когда они будут нуждаться в заботе и поддержке. Говорить, что у нас нет такой возможности, ибо мы передали это в дар Богу, значит нарушать закон Божий своим преданием. Обратите внимание, в 7 главе Марка, на то, как Марк передает тот же разговор, добавляя знакомую нам деталь. 8 стих, Марка 7 глава, 8 стих. «Вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого. Вы изобрели своеобразную религию, не имеющую ничего общего с заповедью Божьей». 9 стих. «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался». То есть у них было на это специальное слово. Ну, это же карван, это означает посвященное Господу. А для своей матери или отца уже ничего не нужно было делать. Вот так они упраздняли слово Божие преданием своим. Сложившаяся в иудаизме система была издевательством над бедными людьми. И это было издевательство на духовном уровне. Всякий, отказывающий в деньгах нуждающимся родителям, передав их в дар Богу, открыто не повинуется Господу и попирает Слово Божье, заменяя преданием человеческим Слово Божье. У Бога на первом месте насущные потребности человека, а уж затем идут религиозные пожертвования. Ведь закон Божий был дан не для обнищания людей, но им в помощь. Не человек был сотворен для закона, а закон был создан для человека. Из этого следует, что эта женщина жила в рамках системы, отнимающей у нее последние два гроша под предлогом того, что только так можно угодить Богу, купить себе спасение и обрести благословение. Она была жертвой манипуляций порочной религиозной системы. Это не пример сердечного, жертвенного, даяния, угодного Господу. Это не образец всем нам для подражания. Иисус никогда не требовал такого, да и вообще он сказал слуге, принесшему слишком мало, надлежало тебе дать деньги торгующим и получить прибыль, необходимую для удовлетворения твоих же физических потребностей. Здесь говорится вовсе не об этом. Речь идет не о том, что Иисус поощряет к жертвенности. Здесь говорится о жертве порочной системы, которая была буквально доведена до полного обнищания, стараясь угодить этой системе и заработать спасение. Давайте снова откроем Луки, 21 главу. Вы увидите дальнейшее развитие мысли. Первый стих. «Взглянув же», то есть подняв взор. Это значит, что он делал что? Смотрел вниз. Точно. Это урок номер один в экзегетике. Если человек поднимает взор, то значит, до этого он смотрел вниз. Это очень важно. Очень-очень важно. Марк в параллельном тексте, Марка 12 глава, 41 по 44 стихи, говорит, что он сидел. Здесь необходимо понять контекст происходящего. В 46 и 47 стихе в конце предыдущей главы есть краткое упоминание о его речи на тему «Остерегайтесь книжников». Но полностью речь приведена в 23 главе Матфея. Полная речь в 23 главе Матфея. И он только что закончил эту речь. К концу дня, насыщенного беседами, учением, обличением, общением, конфликтами, изнурительного дня среди огромной толкающейся толпы, целый день слушая, общаясь. Физические усилия уже только для этого должны были довести его до изнеможения. Но помимо физического изнурения, он произносит эту осудительную, обличительную речь, которую находим в 23 главе Матфея, на которой необходимо вкратце остановиться. В действительности, это критический момент в его жизни. После стольких лет воплоти, стольких лет служения, стольких проповедей, ответов на вопросы, сотворенных чудес, все сводится к тому, что вожди отвергают его, и народ, следующий за вождями, также его отвергает. И вот он произносит эту обличительную речь. Это гневное осуждение на лжерелигиозных вождей, где он неоднократно использует выражение «горе вам», что значит «вы прокляты, обречены, подлежите суду». В 23 главе оно встречается в 13 стихе «горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». 14 стих «горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». 15 «горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». 16 «горе вам, вожди слепые». 17 стих «безумные и слепые». 23 стих «горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». 24 «вожди слепые». 25 «горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». «Фарисей слепой». 27 стих «горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». 29 «горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». И все в итоге сводится к 37 стиху. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст». Все кончено. Суд. И так будет доколе не воскликнете «Благословен грядущий во имя Господне!» Суд обрушится и не прекратится до пришествия Христа. Это печальная заключительная речь. Вывод неутешителен. Неутешителен не только для вождей, и неутешителен для народа, но и неутешителен для Иисуса. Далее он не предпринимает никаких усилий. Этот народ подлежит длительному суду, который продлится до пришествия Господа. Так что дело не столько в физической усталости, сколько в мучительно прискорбной действительности, о которой говорил наш Господь. Он глубоко переживает греховный бунт и неверие Израиля, вождей и народа. Приблизившись к городу, он прослезился, 19 глава 41 стих, смотря на него, заплакал о нем, и он все еще плачет. Проповедовать такие слова – это душераздирающее переживание. За все эти 33 года получить такой результат. Для него это было изнурительным эмоциональным переживанием. Все кончено. Никаких более призывов в Царство Божие, никаких более призывов ко спасению, а только произнесение суда, который продлится 2000 лет, обрекая поколение за поколением этого избранного народа на безбожную вечность. После тех трагических слов, заявление о том, что уже нет надежды на спасение народа, пришел к своим, и свои его не приняли, он, очевидно, был изнурен, он, очевидно, был истощен, он, очевидно, скорбел смертельно. Итак, Марк говорит, что он сидел. И, наверное, смотря вниз, рассуждал о порочной религии иудаизма, о том, что храм, где он сидел, очищенный им ранее, был настолько порочен, его религия была настолько безбожной, что они вместе с Иерусалимом и всем израильским народом подлежали полному уничтожению и предавались суду на тысячелетие. И вот он там сидел, в раздумье, прежде чем повернуться, чтобы произнести суд в присутствии всех своих учеников. Неудивительно, что он смотрел вниз. И, посмотрев вверх, в Марка 12:41 сказано, «И сел он против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу». В Матфея 6 главе Иисус сказал, что милостыню нужно творить в тайне. Но религиозная система для этого придумала очень показной заметный способ, когда фарисеи приходили со звуком трубным, объявляя свое намерение творить милостыню, как сказано в Матфея 6 главе. И вот, взглянув вверх, он увидел приходящих людей, сокровищницу, и он наблюдал, как люди клали деньги в сокровищницу. Что такое сокровищница? Двор, где сидел Иисус, это очень-очень большой открытый двор в храмовой области. Он назывался женским двором. Был также внутренний двор, куда входить могли только мужчины, а в этот двор могли входить все, и мужчины, и женщины. Здесь учил Иисус, как сказано в 8 главе Иоанна. Кстати, тогда он учил о свете миру. Он учил в женском дворе, большом открытом дворе, потому что это место было доступно для всех. Он называет его сокровищницей, потому что одну из его частей вожди приспособили под место для сбора пожертвований. Они установили 13 труб в виде шафаров. Вы знаете, что такое шафар? Это рог. Они установили 13 таких труб, куда люди бросали деньги. И внизу каждой из них было написано, для чего эти деньги собирались. Сборы в старых шекелях, новых шекелях, приношения птиц, дерева, ладана, золота, добровольные приношения. Все они были подписаны, и приходящий народ, а это было в просторном открытом внутреннем дворе, прилюдно клал свои пожертвования, выставляя их на показ. Сокровищница в оригинале это слово «газа фулакион», образованное из двух греческих слов «газа», что значит «казна», и «фулаке», что значит «темница». Бросив их туда, они оттуда не возвращались. Друзья, вот где в действительности святая святых лжерелигии, не так ли? Вот где настоящее сердце лжерелигии. Центр лжерелигии, друзья, это сокровищница. Для них главное – это деньги. Они это делают, как говорит Петр, для гнусной корости. В Луки 16:14 Иисус сказал, что книжники и фарисеи были сребролюбивы. Известно, что саддукеи, управляющие хозяйственной деятельностью храма, были сребролюбивы, о чем и говорил Иисус. «Вы сделали дом отца моего, дом молитвы, вертепом разбойников», поскольку они вымогали деньги у людей за жертвоприношение и обмен монет. Для лжерелигии деньги – это всегда главное. Касающиеся казны касается самого сердца лжерелигии. И вот изнуренный, истощенный и скорбящий Спаситель возводит свои очи, смотрит и видит характерную для лжерелигии картину. Бедные, заблудшие души кладут монеты, пытаясь купить себе благословение и спасение. И он увидел, первый стих, богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Богатый на греческом «плусиас» всего лишь означает имеющий достаточно средств. Не мега-богатый, супер-богатый, очень богатый, но имеющий достаточно средств. Те, которые могли что-то отдать и у которых оставалось еще. Не бедные люди, которые могли себе позволить пожертвовать некоторую сумму и у которых еще оставалось достаточно для жизни. Кстати, в Марка 12:41 сказано, что они клали большие суммы. Полла. Много. Они клали много. Они клали значительные суммы, и у них еще оставалось много в запасе. Религиозная система требовала денег. Она требовала денег на удовлетворение, обогащение и процветание своих вождей. И так всегда, всегда ведет себя лжерелигия. Таковы были реалии тогда. Здесь они были в открытом дворе, где все было видно. Все было на виду. Проходил народ, послушно выполняя предписания и требования своих вождей, пытаясь путем фарисейских пожертвований приобрести себе Божье благорасположение, по сути, купить себе спасение. А Израиль преимущественно был процветающей страной, люди жили хорошо, они могли себе это позволить. Но на фоне этого всего Господь замечает одну вдову. Он увидел одну бедную вдову. Слово «пенихрон» означает «бедный» и «нуждающийся», но не без средств к существованию. Это где-то внизу, но не на дне общества. Здесь имеется в виду человек с очень-очень скудным достатком – пенихрос. Одна бедная вдова, положившая две медные монетки. Лепты. Лепты. Иудейские монеты. Наименьшего достоинства. Вот такие монеты она туда положила. Подождите-ка. Бедная вдова. Где-то об этом уже говорилось. Мне сразу же вспоминается 46 стих 20 главы. Не так ли? «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают дома вдов, которые поедают дома вдов. Они строят свое финансовое благополучие на костях вдов». Вот это да. Наш Господь обвиняет их в жестоком обращении с вдовами. Как и у саддукеев, система фарисеев и книжников была издевательством над бедными и беззащитными, к которым они питали только презрение. Они полагали, что всякая бедная вдова подверглась суду Божьему, ввиду чего вдова и была бедной, и они как бы помогали Господу превращать их жизнь в ад и в наказание за все те грехи, за которые они были наказуемы Господом. Кроме того, вдовы — это женщины, а женщины были людьми второго сорта, и фарисеи ежедневно молились так: «Господи, благодарю, что я не язычник или не женщина». А будучи вдовами, они были беззащитными и становились легкой добычей. И что же мы имеем? Вот бедная вдова, одна из только что упомянутых в 47 стихе. Как можно не заметить эту логическую связь? Вот всего лишь через несколько строчек встречаем историю бедной вдовы, поедаемой религиозной системой. свои последние два гроша, свою жизнь она отдает этой системе. Покорно, как и все остальные, стараясь угодить системе, пытаясь купить спасение своей милостыней, в надежде, что так можно обрести милость у Господа, она положила последние две медные монетки. Наименьшего достоинства. Она их бросила в один из 13 шафаров. И это все. Ничего не сказано об ее отношении. Ничего не сказано о ее радушии. Ничего не говорится о том, что она так поступила в отчаянии или с преданности. Сделала ли она это формально или из любви. Ничего об этом не сказано. Господь не хвалит ее. Не приводит ее в пример. Не одобряет ее поступок. Не говорит, что это был достойный духовный поступок, весьма угодный ему. Он всего лишь сказал о том, что эта религиозная система поедала вдов. Ей это обходилось дороже, чем всем остальным. Она положила относительно, сравнительно больше, чем все остальные. Да, религиозные вожди поедали вдов. И они полагали, что чем отчаяннее становилось их положение, тем больше им нужно будет заплатить, чтобы купить Божье благословение. Униженные власть имущими на основании того, что, дескать, они дошли до такого состояния в наказание от Бога, эти женщины второго сорта были беззащитны, им легко было манипулировать, и система вовсю ими манипулировала. Отняла последние два гроша у этой бедной женщины. Это было все, как сказано в конце 4 стиха, все ее пропитание, другими словами, вся ее жизнь. Она пойдет домой и умрет. А в Священном Писании много заповедей и наставлений народу Божьему заботиться о вдовах, не так ли? И я нашел около 20 таких, которые сейчас не будем рассматривать, но вы сами можете посмотреть их в симфонии, найти их по слову «вдовы». По всему Священному Писанию встречаем такие наставления: «Заботься о бедных, заботься о вдовах и не обижай их». На глазах у нашего Господа разыгралась настоящая драма. Во имя Божье, в храме Божьем, имело место издевательство над вдовами. Они сделали его вертепом разбойников, грабя наименее обеспеченных. Это наглая манипуляция вдовами в доме Божьем во имя Божье. Во втором стихе сказано: «бедную вдову». Пенихрос. «Бедную, но не птохос». А далее, в третьем стихе, Иисус говорит: «это бедная птохос, потому что, положив последние две лепты, она была доведена от пенихрос до птохос, то есть до полной нищеты». Она положила всю жизнь свою. Этой вдове религиозная система стоила жизни. Она пойдет домой и умрет. Вы себе это представляете? Иисус не одобряет ее поступок. Она стала жертвой. Он не гордится ею. Он не приводит ее в качестве примера жертвенного даяния. Это абсурд. Он наблюдает разложение системы, которой уготована гибель под предводительством этих продажных, гнусных вождей. Они манипулируют самыми беззащитными и обнищавшими. Иисус вовсе не говорит о том, что она отдала свой последний грош, и теперь мы должны поступать так же. Вовсе нет. Он не ожидает, чтобы вы отдали все имеющееся и пошли домой умирать. Он щедро наделил нас всеми благами, нам на радость. Речь не идет о долях и процентных соотношениях, ничего не сказано о доброохотном даянии, ничего о мере жертвенности, определяемой тем, сколько у вас остается в запасе, ничего о том, чтобы отдать все и жить по вере, этого здесь нет. Он видит, как лжерелигия поедает немощных, нищих и беззащитных, подавая надежду отчаявшимся только в обмен на их деньги. Я думаю, что Иисус не был доволен. Я думаю, что Иисус разгневался. И поэтому в 6 стихе он говорит: «придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено». А ученики говорят, когда же это будет? А он отвечает, это все сбудется. И далее он описывает это в оставшейся части главы. Разве это не очевидно? Если бы вы увидели вдову, отдающей последние 2 гроша какой-то религиозной организации, в надежде купить себе спасение, или обрести благословение, или получить исцеление, или обеспечить процветание, то вы бы ее не похвалили, вам бы захотелось ее остановить, а также упразднить эту религиозную систему, поедающую отчаявшихся. Этот поступок не был угоден нашему Господу. Она просто была так научена и попалась в ловушку системы, погубившую ее. Не было похвалы за ее поступок или отношение. Она попала в сети порочной системы, управляемой этими негодными вождями. Она отдала свои последние гроши лжерелигии. Иисус разгневался. И именно поэтому он сокрушит этот вертеп разбойников. В 70-м году наступил суд, продолжающийся и поныне. Над этим храмом, городом и над этой страной до второго пришествия Христа. А знаете, что так продолжалось на протяжении всей истории? У Мартина Лютера во время реформации это место занимала католическая церковь, надругавшаяся над нищими, что, по его убеждению, компрометировало всю систему. Они строили огромные соборы. Они строили собор Святого Петра в Риме. Они строили его на деньги неимущих, бедных, нищих людей, которым они продавали индульгенции, чтобы построить собор Святого Петра, обещая людям прощение грехов за деньги. Когда нечестие дошло до крайних пределов, Лютер возмутился. Народ возмутился, что привело к протестантской реформации. По всему миру я посещал города и, беседуя с людьми в соборах, задавал вопросы в разных местах, почему ни один из соборов не достроен, почему строительство продолжается, а потому что церковь может брать с людей на это деньги, пока не закончено строительство. Иногда оно длится 1000 лет. История римско-католической церкви в мире – это история неслыханного, несметного богатства в верхах, добытого из карманов бедных и нищих, пытающихся купить себе билет на небеса. Наверное, более актуальная иллюстрация для некоторых из нас будет то, что львиная доля пожертвований харизматическим проповедникам Евангелия процветания поступает от одиноких женщин, отчаянно ищущих исцеления, отчаянно нуждающихся в деньгах. Иногда им обещают деньги, здоровье и нового супруга. Мужчину. Именно так. За денежное вознаграждение. Поэтому я говорю, горе вам, продающим чудотворную воду и одежды, сулящие исцеление отчаявшимся за денежное вознаграждение. Горе вам, богатым, сластолюбивым, проповедникам, обогащающимся за счет одиноких, бедных, разуверившихся, больных и отчаявшихся, которых вы призываете совершить поступок веры, отдать вам деньги, дескать, Бог, в свою очередь, обязуется сделать их здоровыми и богатыми. Горе вам, любителям побаловать себя гостичными номерами за 10 тысяч долларов за ночь, при этом претендующим на откровение от Бога, содержащим личный самолет за 112 тысяч долларов в месяц на деньги, взятые от наиболее отчаявшихся людей. Горе вам, не избежать вам суда. На этой неделе я прочитал об одном сотруднике 5-звездочной гостиницы, который украл из этой гостиницы 400 тысяч долларов. Его удалось разыскать. Нашли его в маленькой, захудалой, в съемной квартире, в трущобе, без автомобиля. Когда у него узнали, куда он подевал деньги, то казалось, что он все отдал проповеднику процветания, обещавшему их приумножить. Это не истинная религия благочестия и никогда не была таковой. Послушайте, что сказано в Иакова 1:27. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях». Истинная религия благочестия не издевается над бедными. Она щедро и милостиво дарит заботу нуждающимся. Разве это не удивительно? Из всех малых деталей, что могли послужить последней каплей перед разрушением храма, именно историю обиженной вдовы наш Господь решил изложить на страницах Священного Писания. Горе вам, издевающимся над женщинами, вдовами, страждущими, скорбящими, бедными и больными, обманом берущим с них деньги. Это все обман и подлежит уничтожению. Отче, мы слышим этот призыв, и мы знаем, что это угодно тебе, так как ты печешься о страждущих и бедных. Иисус насыщал толпы народа. Иисус исцелял больных. Иисус изливал любовь и благодать на всех приходящих к Нему, говоря, что бремя Его легко, иго Его благо. В отличие от злой лжерелигиозной системы, поедающей людей, особенно беззащитных, нищих и отчаявшихся, и ущемляющей бедствующих. Господи, просим Тебя положить этому конец и возвеличить истинную Церковь Твою и истинную христианскую веру. Об этом просим лишь во славу Твою. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.